Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Ну, Алеш, наверное, тебе лучше представить своего друга в очередной раз.
Здравствуй, Миша.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Миша.
Миша Мельниченко, историк, кандидат исторических наук, автор, руководитель проекта «Прожито». Наши постоянные слушатели программы «Светлый вечер», наверное, должны Мишу помнить. Он уже несколько раз был у нас в гостях. Каждый раз у него что-то новое. То мы представляли проект «Прожито», то мы представляли проект «Открытый список жертв политических репрессий». Сегодня снова будем говорить про «Прожито». Напомни нашим слушателям и кому-то расскажи в первый раз, что это такое, чем ты занимаешься.
Проект «Электронный корпус «Прожито» — это довольно амбициозная попытка собрать вместе личные дневники, которые велись на русском и украинском языках. Сначала мы начинались как научный инструмент, как поисковый инструмент по русскоязычным дневникам советского времени. После нам пришлось отказаться от хронологии и даже от привязки к русскому языку, потому что стало понятно, что материал гораздо сложнее, чем то, как мы планировали им заниматься изначально. И теперь у нас большой сайт, на котором есть русские и украинские дневники 19 и 20 веков. И работа с этим... Мы собираем уже все опубликованное, мы сами ищем рукописи, и у нас огромное волонтерское сообщество, люди, которым интересна наша тема и наши материалы, у которых есть немного свободного времени для того, чтобы посвящать это время работе с нашим материалом. И у нас есть большое сообщество, которое эти тексты набирает, размечает и помогает нам загружать на сайт.
Но вам интересны дневники каких-то известных людей? Ну, или вы собираете все дневники?
Для нас не важна социальная траектория, по которой прожил человек. Для нас не так важны его заслуги. Нам важно, что он вел дневник, и мы верим, что каждый дневник найдет своего читателя и найдет своего исследователя.
Таким образом, проще понять время, в которое жил человек. То есть мы можем, например, про 20-е годы опубликовать... Вернее, вы публикуете дневники известных людей, не знаю, например, 20-е годы, через дневники
Булгакова,
да, к примеру, да, там, да, Пришвина, и через дневники студента Московского университета, которого никто не знал, который прожил там спокойную жизнь до 70-х годов и почил в безвестности, но оставил какие-то записи после себя.
Конечно, просто мы работаем и с уже опубликованным, и с тем, что мы можем найти сами. И понятно, что опубликован скорее будет дневник человека большого и заметного, и чаще всего это дневники людей литературного труда, и, действительно, и блог, Пришвин, Булгаков. Вот. Но мы пытаемся выхватить из лап забвения людей, которые ничем таким большому количеству людей не запомнились. Мы работаем с рукописями анонимными, мы работаем с рукописями школьников и гимназистов.
Интересно,
гимназистов.
Что пишут школьники?
Ой, очень... Естественно, довольно большое количество тем, но вот дневники подростковые меня более всего привлекают тем, что мы с коллегами в внутреннем нашем рабочем обиходе называем «бухгалтерией любви». Это в основном записи про чувства, про отношения, которые выстраиваются в коллективе, про то, как кто с кем соотносится, кто кого провожал до дома, держал ли при этом за руку или нес ли при этом рюкзак. И рисуют фантастические графики отношений. И вот у нас есть сейчас специальный проект, посвященный подростковым дневникам 30-х годов. И практически каждый и дневник мальчика, и дневник девочки посвящен в той или иной мере чувствам. И очень любопытно, что все школьники там 20-30-х годов, в принципе, дневниками обменивались и давали друг другу их читать.
То есть там не было никаких секретных записей? Или, может быть, они ими не обменивались, как-то изымали из общего контекста?
Во-первых, есть такое... И у меня, когда я еще плотно не занимался дневниками, было представление, что личный дневник – это что-то, не предназначенное для чтения. Сейчас поскольку я много работаю с материалом, мне понятно, что абсолютное большинство авторов или дают свой дневник читать другим людям, или осознанно или подсознательно рассчитывают на то, что этот текст будет прочитан. И вот, да.
Ну, чаще всего, наверное, после смерти уже.
Чаще
может
всего
писать
после смерти,
довольно но откровенно, вот... но явно он рассчитывает, что читать это будут уже не при его жизни.
Вот подростковые дневники тем характерны, что в них есть, довольно часто встречаются пометки их одноклассников, есть записи о том, что я давал это читать другу, есть записи о том, что я давал это читать девочке, которая мне нравится, и это очень важно, особенно в свете того, что он несколькими днями до этого писал о своих чувствах к этой девочке, то есть это может быть даже своеобразно разной формой признания в любви. И у нас был дневник Чинара Черневского. Чинара или Олега, у него два имени. Мальчика, который начал вести дневник, будучи совсем маленький, в середине 30-х годов. Закончил он вести его ближе к концу 40-х. И за это время у него были репрессированы оба родителя.
Вот я хотел подвести как раз к этой теме, потому что 30-е годы это довольно мрачное время, мягко сказано.
Да, вот, я читал этот дневник.
Этот дневник как раз-то нам попал благодаря нашему сотрудничеству с мемориалом. Он хранится в архивах мемориала, и когда мы стали искать дневники подростков, мы сняли копию примерно половины дневника, там до начала 40-х годов, там как раз нас более всего интересовали те тетради, в которых содержались записи об аресте отца и матери. Отец был расстрелян, с матерью они повстречались в следующий раз уже после смерти Сталина. Вот. И этот дневник Чинара оказался нам очень интересен даже не тем, что в нем записано, а тем, что в нем, о чем в нем Чинар молчит, потому что он... Запись об аресте отца, она очень нервическая, она сделана другим почерком, то есть у него дрожит рука, и это видно, но важно, что он делает одну запись с описанием обыска и ареста, и после этого замолкает, и про отца больше не пишет.
А дальше там совершенно бытовые подробности, как шел из школы, с кем встречался,
да,
общался.
Да, да, да. А запись об аресте матери, она еще меньше, что сегодня арестовали маму, все прошло, обыск прошел гораздо быстрее и проще, чем при отце. Ну, еще 2-3 фразы, и теперь вот не знаю, то ли к Марату идти, то ли на каток, то ли дома остаться делать уроки.
А что, посидеть можно, если читать эти дневники?
У него единственное, что пишет,
вот Миша
что он пишет про этот арест, в этот же день он записывает, что у него страшно начинает болеть зуб. И этот зуб потом неотступно болит у него на протяжении многих месяцев.
Так, с чем это связано, что арест родителей...
Какая-то психосоматика.
Психосоматика, да? Действительно,
да? Да, мне кажется, что это так. Вот, и почему я...
Может, это обыкновенный кариес, стесняюсь сказать.
Мне кажется, что это нервическая реакция.
И боязнь сходить к стоматологу.
Нет, не про зуб, а с чем связано... Не болеет,
что зуб заболел прямо в момент
то,
ареста
болит.
Нет, родителей.
Нет. Да. Вопрос в другом. С чем связано то, что он так скупо пишет об аресте родителей?
Да.
Это боязнь того, что кто-то этот дневник прочитает? Или он просто таким образом старается закрыться от всех?
Не знаю. Он вообще не очень... Он довольно подробно описывает свои чувства, но вот про чувства к девочке, которая ему нравится.
Да, я помню.
Вот, но при этом в графике его к ней отношения товарищеские чувства стоят выше обывательской влюбленности.
Я, знаете, сейчас, Миша, о чем подумал? Это вот то, чем вы занимаетесь, это, конечно, это безусловно любопытно, тем более, что всегда интересно... скажем так, не открытая жизнь другого человека, но это не то же самое, что читать чужие письма.
Дело в том, что я историк, и для меня фраза «читать чужие письма», она не имеет такого пугающего контекста, угу. Потому что я и по своим предыдущим исследовательским темам мне довольно часто приходилось читать то, что мы называем текстами личного происхождения. И я в свое время занимался политическими анекдотами советскими, искал записи политических анекдотов.
Расскажите парочку.
Посмотрим. Я, честно скажу, я с анекдотами завязал с тех пор, как у меня появились. Да, я сделал какой-то итоговый труд по ним и стал немножко держаться подальше от этой темы. Но мне приходилось работать и с дневниками, и с доносами, и с письмами, и со всем тем, куда
ну, обычно
вообще
человек,
не принято соваться. И вот у меня выработалось как Ну, может быть, у меня выработалось очень профессиональное отношение к этому, как такое отношение врача к человеческой ноготе, может быть. Но я не вижу в этом ничего плохого. Все подобные тексты я воспринимаю как исторические
источники. Нет, я не оценивал никоим образом, сравнил.
А у журналистов же то же самое.
Я как раз ты вот прям с языка снял. Я тоже хотел сказать, что вот поскольку мы журналисты, то действительно иногда приходится сталкиваться с текстами, которые не предназначены для посторонних глаз.
Особенно если какое-то расследование.
Я просто пытался вслух подумать на эту тему.
Нет, я искренне убежден, что я видел очень мало, то есть я видел тысячи дневников, тысячу, наверное, и очень малое количество из них были по-настоящему личными. Везде содержалась какая-то зацепка о том, что автор отдает себе отчет в том, что этот текст может быть прочитан. Или обращение к гипотетическому читателю, который говорит как раз-то об этом.
А молодой человек, вот этот Олег Черневский, о котором мы несколько минут назад говорили, он же умер совсем недавно, в 2007 году. Да. А вот, соответственно, он сам или его родственники передали в мемориал?
Он в свое время... Да,
он сотрудничал?
Он передал дневник в мемориал за некоторое время до смерти, может быть, даже там в начале 2000-х. Вот. Если я правильно помню, он по каким-то причинам отказался давать им интервью. То есть он просто отдал этот текст, чтобы он сохранился, но ничего про это не рассказывал. Вероятно, он и тогда не очень хотел возвращаться мыслями в ту историю.
Уже дневники за два года. 37-72 записи, 38-43.
Почему, кстати, я заговорил про Черневского? Потому что у нас была тема о том, что было ли там что-то секретное, и мы были очень воодушевлены, когда мы только первый раз увидели эту рукопись, тем, что там часть текста записана шифром. Он придумал собственный школьный шифр, очень простой, в котором каждая буква заменяется каким-то значком полиграфическим, пунктуационным. Вот. И целые строки, иногда абзацы, шли крокозяброй. Вот. И такие детские шифры вскрываются на ура.
То есть, а вообще часто встречались зашифрованные записи?
Есть дневники, которые написаны стенографически, и с этим довольно трудно иметь дела.
Что это значит стенографически?
Ну, используется какой-то из вариантов стенографии, и это не русские буквы, а именно набор значков. Ага. И это понятно, что это ведется не что так дневник ведется не только для скорости, но и для некоторой все-таки повышения уровня приватности.
А вот набор значков он классический, есть стандартный метод расшифровки, или знаком только человек, который его составил?
Дневник, который я. Есть очень известный англоязычный дневник 17 века, дневник Пайпса, такого лондонского чиновника. Вот, и он вел свой дневник на очень архаичной стенографии с особенностями, и этот дневник смогли прочесть только, по-моему, в конце 19 века, хотя он передал его сам в архив родного университета. И это точно была попытка шифровки. Вот, но наш Чинар, он вел свою шифровку, он придумал шифровку очень простую, и мы, естественно, ее мгновенно вскрыли благодаря подсказке. Над одной из строк позже красной ручкой был записан перевод этой строки, видно, он перечитывал свой дневник, и это была фраза «И проститутка, извиняюсь за выражение». Вот, и по этой фразе мы подобрали все буквы, сопоставили нехватающие буквы алфавита, вот, и оказалось, что шифром он писал в основном про то, что он ел запеканку с мясом, вот, и ничего такого секретного, что мы думали, что он там шифром пишет что-то, чтобы не прочли одноклассники, которым он давал дневник, оказалось, что нет.
Ну, развлечение такое.
Никакого второго дна в этом дневнике мы не обнаружили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Миша Мельниченко, историк, кандидат исторических наук, автор проекта, руководитель проекта «Прожито». Мы сегодня собираемся говорить в основном о дневниках первого советского поколения, но раз уж мы затронули тему шифра, и сейчас это какую-то вторую актуальность приобретает, вновь становится актуальным, вы не сталкивались с дневниками, или, по крайней мере, нет ли опасения, что могут попасться дневники, которые содержат действительно материалы, до сих пор, ну, может быть, несколько секретные.
Дневники – это вообще не пространство секретной информации, это пространство информации приватной, и нас скорее пугает то, что мы работаем с текстами высокого, в которых содержится очень много личных сведений, и сведений часто люди делали записи на эмоциях, люди писали сложные вещи про свое окружение, про своих родных, про своих знакомых, и при работе с такими текстами и необходим очень высокий уровень публикаторского такта. Если мы можем работать с дневниками 20-х, 30-х годов довольно свободно, то если мы беремся за дневники 80-х годов, 90-х годов...
Но авторы живы.
Авторы живы, и живы все окружение, и все участники регаты сейчас есть в социальных сетях, вот, то вот с такими текстами нам довольно сложно. Особенно в свете того, что костяк нашей команды прожито, это профессиональные исследователи, у которых свое отношение к тексту. И у нас, нам представляется всем то, что чем текст полнее и аккуратнее воспроизводится, тем лучше. То есть мы сохраняем все особенности авторской речи, мы не правим ошибки описки, мы даем химически чистую расшифровку. И в свете этого делать какие-то сокращения из своих представлений об этичности или неэтичности того или иного фрагмента нам всегда очень тяжело. Вот, и в этом смысле...
Да надо... и надо ли?
Честно говоря, иногда надо, потому что иногда затрагиваются какие-то любовные линии, участники которых или дети участников которых до сих пор живы. И это действительно может быть очень травматический опыт столкнуться с дневником, с тем, что в дневнике неизвестного тебе человека упоминается близкий тебе, там, твой родитель, и описывается или подозрение в том, что он стукач, или какая-то супружеская измена. Вот. То мы имеем дело не только с текстами, но и с живыми, нас окружают живые люди, и поэтому... Но нам в этих вопросах очень помогают наследники авторов, потому что у нас есть правило, что тот человек, который передал нам на копирование рукопись, он сохраняет контроль над текстом, он мы готовим расшифровку, после чего она прочитывается наследником или компетентным человеком, который предлагает к удалению определенные фрагменты.
То есть он визирует, как бы, да,
он,
финальный вариант.
Он финализирует текст. Мы боремся за каждый фрагмент, мы боремся за каждое изъятие, потому что очень часто пытаются изъять действительно что-то очень живое. Вот, и всякий раз, когда нам удается отстоять такую часть, мы радуемся, но мы всегда, последнее слово остается за человеком, который ответственен за этот текст.
Миш, скажите, а встречались вот в вашей практике, скажем так, записи, дневники, которые были бы стилистически интересны, а, возможно, это просто вот готовые литературные тексты?
Ой, конечно. У нас один из моих самых любимых и важных для меня текстов, текст, с которым мы вообще провели нашу первую лабораторию, то есть у нас есть такие публичные...
Мы говорим о лаборатории, да.
Да, потом. Это публичные занятия по расшифровке рукописей. Мы нашли дневник 32-го года анонимного молодого крестьянина, 20-летнего, который уехал из села от голода. Это дневник 32-го года, он состоит из двух частей, из... Примерно половина текста – это его автобиография, и половина текста – его дневник. Сам дневник, кстати, он немножко уступает его автобиографии. Мальчик этот уехал от голода из села, попытался... Несколько дней пробыл в Москве, здесь не зацепился, поехал дальше, оказался в Грозном, 2 месяца проработал там на нефтяных промыслах и записал, что чувствовал себя там одиноко, как сноп сена посреди озера нефти, и в итоге осел где-то под Мичуринском на селекционной станции, где работал чернорабочим, вот, и вел эти записи, потом, вероятно, Про это нет в дневнике, но есть ощущение у людей, которые это читали, что голод его все-таки настиг. И судя по тому, как эта рукопись попала к нам, она отложилась в архиве людей, которые работали на этой же селекционной станции
следы
в 30-е годы.
А? Следы этого человека теряются.
Абсолютно. Мы не знаем ни имени, ничего, и это просто тетрадка, которая сохранилась в архиве посторонних ему людей.
А он на сайте опубликован уже?
Да, он опубликован, его можно найти. Его зовут Аноним, и это дневник 32-го года, там написано Аноним Крестьянин.
Он действительно литературный прям дневник, да?
Есть ощущение, что у него были литературные амбиции, что он готовил себя или в селькоры, или, может быть, он хотел писать, потому что у него очень довольно безграмотный язык, но при этом очень сложные словесные конструкции, часто очень красивые. И в них сплетается и язык передовиц, и какой-то его крестьянский язык. Вот, это ломанный безумной красоты. Это всегда банальное сравнение, но вот всякий раз, когда мы имеем дело с дневниками не пишущих людей, всегда хочется сказать, это платоновский язык.
Вот. И у кстати, него... кстати, да, есть что-то
такое. У него платоновский язык. Вот, и второй наш дневник...
Прости, да. Давай сразу назовем адрес сайта, мы еще этого не сделали. Прожито.орг.
Да. И там основной раздел – это дневники, и там список авторов в 1500 страниц, 1500 авторов, вот, и там есть поисковая система, в которой можно забить слово «аноним», и будет выдача сразу там в 1.5 десятка анонимных дневников, и один из них – это дневник нашего молодого крестьянина.
А второй дневник, про который вы начали говорить?
А второй
говорить?
Дневник – это дневник токаря Белоусова. Мы благодаря тому, что мы тесно сотрудничали с таким небольшим издательством Commonplace, нам удалось его издать на бумаге, и он, может быть, еще есть даже в книжных магазинах.
А существует, кстати, с ними что-то происходило с Commonplace?
Нет, они существуют и очень продуктивны. Вот. И это дневник, который, к сожалению, на бумаге вышел в немного отредактированном виде, потому что... Судя по всему, этот токарь Белоусов был дислексиком. Он пишет, что у него плохо с образованием, поэтому он пишет безграмотно, но так безграмотно писать, даже имея не очень хорошее образование, нельзя. У него по 4 ошибки в каждом слове. Судя по всему, он просто не мог писать грамотно по особенностям там, каким-то своим. Вот, и от этого текста не оторваться, потому что он тоже довольно образный, он... отчасти наивный, вот, и на сайт мы выложили чистую, химически чистую расшифровку, вот, которую нас попросили отредактировать, потому что вот издатели побоялись, что этот текст с бумаги так никто не сможет считать.
А книжка, которая вышла, как называется?
«Дневник токаря Белоусова».
А, так и называется.
Да.
Итак, мы сегодня собираемся говорить, у вас уже, правда, почти половина программы прошла, про дневники первого советского поколения. А, действительно, это очень интересно, потому что люди... Это вот, во-первых, наверное, появляется очень много дневников от тех людей, которые никогда раньше бы... Ну, или не писали, или, по крайней мере, это бы вряд ли, не случись революции, до нас дошло.
Ну, не знаю, у меня есть ощущение, что традиция ведения дневника... Ну, вообще она уходит на нашем материале, она как бы уходит корнями в 19 век. Но, конечно, от 19 века не дневников таких простых людей сохранилось очень немного. Но, тем не менее, все есть. Есть и дневники, есть даже дневники крестьян 19 века.
Все крестьян, которые уже... Ну... Не смогли выйти из своего сословия, естественно, но, тем не менее, это те люди, которые вот в Москве оставили прекрасный модерн.
Да, ну, нет, кстати, есть и крестьяне, которые не очень, которые не оставили по себе каменных зданий, вот, но, тем не менее, довольно подробно вели дневники, которые начинались, естественно, с какой-то прагматической функции и часто напоминали календари или... там, дневник погоды, то есть они подробно записывали то, что связано с их деятельностью.
Помню тоже в школе дневник юного натуралиста.
Да. Это, кстати... Но очень сложно, кстати, начать вести такой тематический дневник и воздержаться от чего-то личного. И я видел замечательный дневник погоды, в котором там, так, первое число – дождь, второе число – дождь, третье число – дождь, четвертое число – дождь, и так еще 10 дней, потом 15 число – дождь, ушла жена. Потом дождь, 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 солнце, 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 помирились на суде. Вот. Это...
Нет, так вот, что, из любого числа... Сейчас, подождите, а вот я сейчас, знаете, о чем подумал? А это вот... не говорит о том, что у человека какие-то проблемы в плане как бы ощущения себя в этом мире, мягко скажем, что вот, ну, я вот глядя на Алёшу, я не могу себе представить, что Алёша вот сидит, и сегодня какое число? Там, я не знаю, 26-е. Ну, 26-е, условно говоря. По-моему. Да, или 25-е, или 27-е. 27-е, жара. 20, каждый, и так вот каждый божий день на протяжении лет 10, без всяких там ушла жена, пришла жена, неважно.
Нет, это даже не 10, а тот дневник, о котором я говорю, это 20 лет.
Не, но вот это, так,
вот таких записей. Это нормально, если речь идет, да, о второй половине 19 века, о человеке, который живет сельскохозяйственным трудом. Вот,
он, да, записывает для него то, что погода, для него это важно. Важный маркер. Да.
Но он не может удержаться в рамках этого прагматического дневника, и он все равно что-то добавляет от себя. И эти вставки, они очень ценны. Кстати, суперклассический вариант, это пример такого текста, это «Мелеховский летописец», это дневник отца Чехова, который жил в усадьбе и оттуда носа не казал, и писал все, что имеет отношение к сельскому хозяйству.
Он бы и казал бы, да не мог просто.
Ну, наверное. Вот, и этот текст, несмотря на то, что он очень прагматический, оторваться совершенно невозможно. И смешно, но он очень смешной, но правда, конечно, отец Чехова не хотел его делать смешным, а как-то он так сам получился. Вот, и там тоже бесконечные записи про дождь и про то, что вся рожь сгнила. Вот, и советую посмотреть, этот текст есть и у нас на сайте, и вообще в интернете выложен.
Ну, а мы продолжим через минуту с Мишей Мельниченко, историком, кандидатом наук, автором проекта «Прожито», руководителем проекта «Прожито». Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».